Здравствуйте, мы читаем книги, книгу Труды Рабаша, третий том, страница 1891, статья «Отраженный свет». Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы, избранные из них будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, третий том, страница 1891, статья «Отраженный свет Орхозер». В учении десяти сферот сказано: «Орхозер, отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх, называется соединением, связью, поскольку он охватывает и захватывает высший свет в игуль, в окружность, таким образом, что там, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творений как несуществующий, поскольку не постигают его без облачения, которое называется отраженным светом». Конец цитаты. Тем самым можно понять, почему нет у каждого ощущения Творца. Хотя сказано: «И небо, и земля полны мной, а еще полна земля славой Его». Вместе с тем ничего не ощущают. И объяснение, как и сказано выше, в том, что там, где нет облачения, называемого Орхозер, отраженный свет, высший свет, как будто не существует. И поскольку все понятие отраженного света заключается в том, чтобы получать лишь согласно намерению ради отдачи, то пока человек не выйдет из получения ради себя, у него нет этого отраженного света. Ведь несмотря на то, что полна земля славы его, все равно относительно нижних он считается как несуществующий. Согласно этому получается, что человеку нечего делать для того, чтобы достичь цели, кроме как сконцентрировать всю свою работу в одной точке, постоянно, все свободное время работать только ради Творца. И в этом объяснении все в руках небес, кроме трепета перед небесами. То есть имеется в виду, что все дает Творец. Это значит, высшие света уже готовы для человека, то, что называется, больше, чем теленок желает сосать, корова желает кормить. Нам необходимо лишь кли. И это кли после сокращения называется экран и отраженный свет. И это связывает высшего и низшего. То есть благодаря этому нижний соединяется с высшим. Тогда как если нет этого соединения, то нижний не может видеть высшего, и высший считается относительно нижнего как несуществующий. Поэтому в той мере, в которой человек начинает работать ради Творца, в той же самой мере он получает связь с Высшим Светом. И согласно величине связи, такова и мера его постижения. Необходимо понять понятие Ахапа Высшего, которые упали в Гальгальта Инаем Нижнего, ради Нижнего. Попросту можно объяснить это так в духовной работе, что Гальгальта Инаем и Ахап — это состояние катнут, малое, и гадлут, большое. Исправление заключается в том, что хухма и бина сделали ради баним, сыновей, благодаря чему и называются абаваима, как и сказано в учении десяти сферот, сказано: «Изгоняется ученик, изгоняют и учителя вместе с ним». И потому, когда нижний не видит никакого величия высшего, то нижний не пребывает даже в катнуте. Это означает, что ахап высшего, то есть гадлут высшего, заложен, находится в катнуте низшего. И это означает, что у низшего нет состояния катнута до тех пор, пока не увидит, что ахап поднимается, благодаря чему и низший обретает состояние катнута. Но до этого нет у него даже состояния катнут. Поэтому получается, что низший должен верить прежде всего в то, что высший существует. И то, что он не ощущает высшего, по причине того, что низший не видит величия высшего. И это называется «шхина в изгнании». То есть святая шхина для него находится в опрахе, и он не ощущает в высшем вкуса большего, чем вкус праха. И поэтому, когда человек начинает всматриваться в гадлут высшего, то означает, что ахав высшего поднимается, тогда поднимается и низший, и начинает постигать духовное. И это зависит от того, насколько есть у него мера страданий, от того, что видит хисарона, недостатки высшего. В той же мере поднимается для него высший, и получается, что это и есть исправление ради нижнего.
Пожалуйста, что непонятно? Да?
Доброе утро, Рав. Так где же нам взять
Азмефу алейну лакахат кох эльон орхозер гальгаль тайнаем?
Высшая сила, отраженный свет, гальгаль тайнаем, связь с высшим, что?
Ну, нам из статьи понятно, что нам не достает. Сейчас, секундочку.
Вымелим шелха.
Своими словами скажи.
Ну, так что, Флонора.
Ну, подумай, не страшно. Мы будем говорить, а ты вспомнишь. Еще? Да. Верни ему, пожалуйста, микрофон.
Он связывает здесь в статье, сначала говоря о экране и отраженном свете. Какая связь?
Нет связи, это как бы он пишет само по себе. Это статьи можно поделить совершенно на две разных статьи. Вначале он говорит об отраженном свете, где есть отношение нижнего к высшему, когда нижний должен беспокоиться об этом, и в той мере, в какой есть у него это, он связывается как гость с хозяином, во благо, во имя хозяина. И это первый вид связи, а второй вид связи, он говорит о понятии гальгальтейна, махаб. Когда человек всегда должен чувствовать себя находящимся в ахапе высшего, и тогда в той мере, в какой есть форма такого отношения между нижним и высшим, он измеряет свою ступень. И когда мы себя чувствуем просто так, существующими так, как существуем, отдельно, это называется, что мы находимся вне осознания, осознания духовного, находимся в этом, но не чувствуем и не осознаем, поэтому мы должны проделать всевозможные усилия для того, чтобы почувствовать высшего. И, по крайней мере, в качестве точки, черной точки, когда нет у меня ощущения, а я прилагаю усилия, и так мы приходим к необходимому прилагать усилия. Проблема в том, что мы ждем, может быть, это придет свыше. А как такое может прийти свыше, если все творение в таком виде не зашло вниз, для того, чтобы было у нас место для усилия? А мы ждем, чтобы Творец прилагал усилия вместо нас. Это уже не может быть такого. Поэтому мы растягиваем время и ждем того, что не произойдет. Но мы, когда мы оставляем это, то проходят дни и годы, пока в темпе человечества, то есть в самом низком, не собираются, не накапливаются все все те решимот, которые мы должны были исправить, и тогда они воздействуют на нас в виде ударов, бед, и тогда пробуждаются люди. Но это в обычном, простом виде, в виде бейтов, сроки ахише, на ускорение. Это когда я ищу Ахав Высшего, в котором я нахожусь. Да. Ну, передайте ему.
Доброе утро еще раз. Написано все в руках небес, кроме трепета перед небесами.
Если нет трепета,
где мне его взять?
אז אם יראת שמיים לא בידי, מאיפה אני אקח את זה, את היראה? מלמעלה?
Свыше.
Никто
не говорит тебе, что ты должен быть праведником, что ты должен быть работником Творца, что ты должен желать чего-то. То, что ты чувствуешь, ты собой представляешь. Теперь вопрос лишь в том, как ты притягиваешь на себя свет, возвращающий к источнику. Все изменения, кроме эгоистических решимот, которые все время пробуждаются в тебе все больше и больше и больше, согласно программе творения, называемой в сроке Бейто, если ты хочешь в соответствии с программой этого творения притянуть свет свыше, то, что называется ускорение Махишена, чтобы это пробудило тебя к усилию, тогда ты получишь свыше все силы и трепета тоже, о котором ты говоришь, и трепет, как мы с вами изучали, это материальный страх, чтобы было мне хорошо, чтобы был у меня этот мир и будущее, мир, или же трепет, когда я приду к желанию давать Творцу. Быть в страхе, будет ли мне хорошо в этом мире, мы находимся и так все время, более или менее. Но мы должны и через это пройти, а также страх перед будущим миром, что будет с моей жизнью, каков смысл моей жизни, с этим человек приходит в науку Каббала. А затем он должен включиться в окружение и беспокоиться о том, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и дал ему уже трепет духовный. И это когда я приду к отдаче. Когда я приду к отдаче. И здесь уже проблема, потому что я не ощущаю недостатка в этом с самого начала никогда. Но я могу прийти к этому с помощью окружения, что я завидую им, как они хотят этого. По всей видимости, это вещь хорошая. Как и в нашем мире, мы учимся от окружения стремиться к вещам, к которым у нас нет никаких информационных данных, решимот. Но вижу, что все хотят этого, все оценят всевозможные вещи. Я тоже начинаю ценить их. И также в отношении духовного, если я нахожусь в правильном окружении, я получаю от них желание к тому, к чему нет у меня желания, к духовному, к отдаче. И тогда я начинаю просить. Вот так, просить. В слабеньком виде. Может быть, будет и у меня, но иногда, пока все больше и больше, я не работаю именно над этим, когда я очень включаюсь в окружение и пробуждаюсь все сильнее, сильнее, сильнее к желанию, к чему нет у меня желания. И это называется усилием, это называется усилием выше знания. Когда, согласно моему мнению, нет у меня никакого недостатка в духовном, в отдаче, творении, человечества. Я должен беспокоиться о них, о товарищах даже. Я не чувствую. Я встаю утром как животное, как обычный человек, и я никогда не вспоминаю ни о ком, ни о чем, обо всей группе, что я должен давать им, что тут происходит. Это не так, как мать даже через сон слышит ребенка, что происходит с ним, как он там. А я встаю, пробуждаюсь, и нет у меня этого. Это называется прилагать усилия. То есть желать то, к чему нет со стороны природы желания. Желание это уже относится к сути Творца. Желания давать нет у меня его. Вся Тора обращена к человеку, к любому человеку. Как в Вавилоне Авраам обратился ко всем, и сегодня мы обращаемся ко всем. И сегодня мы обращаемся ко всем, если все должны прийти к понятию, потому что дом мой назовется домом молитвы для всех народов, и соберутся к нему все народы, стекутся. Нет разницы, мы должны все стремиться, только разница в том, как распространить все это знание по миру, науку Каббала, так, чтобы каждый нашел какой-то посыл для себя, подходящий для него, посыл к объединению, и ничего кроме этого. Вот и все. И тогда в той мере, в какой пробудится в нем объединение, когда человек поймет, или у него внутри пробудится решимо к этому, или же он ищет цели жизни, и вследствие этого приходит к необходимости объединения. Но это мы распространяем всему миру. Это называется религия, как называет это Вальсулам. Религия — это наука Каббала, все остальное. То, что люди изобрели, выдумали. И нет в этом ничего ни универсального, ни истинного. Но каждый в мире, кто понимает, что мы находимся здесь, в определенном состоянии, которое будет только ухудшаться все время, пока мы не начнем заботиться о себе. И это специально так, такое состояние установлено согласно замыслу творения. И так нужно объединиться. И необходимо рассмотреть, насколько это может тянуться, насколько он может впечатлиться от правильного окружения, насколько через окружение он может прийти к потребности в взаимной отдаче, взаимной связи. Может быть, не надо говорить слово «отдача», это не очень понятное слово, но можно сказать о взаимной связи. Как это и происходит в реальности. Сегодня сам мир обязывает нас к объединению. А если нет, то он пробудит нас, природа научит нас с помощью ударов, войн. Но мы научимся тому, что объединение — это то действие, которое мы должны реализовать. И только если мы захотим, мы получим такие силы от природы, силы объединения. Поэтому наука Каббала, она, как и в случае с Адамом Ришоном и 20 поколений после него, как и с Авраамом, направлено только к этому, к объединению людей. Только, как говорят, как говорит Бальсулам, в какой там статье, я не помню, что нельзя было распространять это знание всему миру, потому что они не были достаточно развиты. И поэтому в газете «Ума», «Народ», и поэтому он обратился к тем, кто находится под воздействием Авраама, Ицхака и Иакова. Это дарование Торы, поручительство. И тогда только часть людей, у которых внутри была какая-то подготовка, были более утонченны, развиты духовно. Они слышали этот призыв. а другие не слышали. И нужно прийти к ним с помощью всевозможных дополнительных действий, чтобы они были достаточно чувствительны к этому общему посылу по объединению. Но, по сути дела, если бы у меня сейчас был какой-то большой динамик, я бы прокричал на весь мир. Это то, что нам необходимо сделать с помощью всех наших групп и обратиться ко всем. Что если мы хотим продвигаться не с помощью ударов, то есть я обращаюсь к желанию получать в человеке, да? И есть только одна методика. То, к чему обязывает нас природа поневоле, или же мы будем это делать не поневоле, не под влиянием силы зла, а сами начнем создавать силу добра по направлению к объединению. Вот и все. В этом вся мудрость и все учение, и только. Для того, чтобы обратиться, но из структуры человечества мы видим, что есть много слоев желания получать, и у каждого свой характер, 70 народов мира, то, что мы можем проградуировать, и еще различные части этого. И мы должны научиться этому, как говорит Бааль Сулам в газете «Народ Ума» и «В последнем поколении», что необходимо сделать здесь пропаганду для того, чтобы обратиться в правильном виде, подходящем каждому слою любого народа, и так продвигать всех их к объединению. Но в целом, как было у Адама Ришона, как было у Авраама, так и сегодня то же самое раскрывается. Система, которой ты можешь воспользоваться вместо того, чтобы ждать ударов, прийти к объединению сознательно, понимая и легким, и хорошим путем. Это вся наука, которую мы изучаем. И проблема только в том, что человек погружен в себя и прилеплен к своему сердцу и нутру, и не может увидеть себя в этом для того, чтобы управлять сердцем, управлять своим желанием получать, но идет вместе с ним, находится в нем. И поэтому приходит понятие окружения, когда с помощью окружения ты можешь немного видеть себя со стороны и начать заниматься собой как тем, кто находится вне твоего желания. Поэтому чем больше человек прилеплен к окружению, группе, в соответствии с этим он более способен призвать свет, возвращающий к источнику. И так он продвигается. И объясняет нам здесь Рабаш, что главное — это прийти к ощущению, что ты находишься в Ахапе Высшего, пытаться изо всех сил почувствовать это. А группа помогает нам в этом, потому что если я хочу находиться в ней, чувствовать дух ее, это хорошо. Благодаря этому я впечатляюсь. Находясь в других, я обретаю новые желания, и тогда я обращаюсь, сами эти желания действуют, или же я иду вместе с ними, включаю еще больше эти желания, вкладываю в них больше внимания, сил, или же я делаю с группой специально определенные действия для того, чтобы прийти к усилению желания и к объединению наших желаний, получению света, возвращающего к источнику, общего для всех. Потому что мы в конечном счете желаем объединения. Молитва одиночки не действует. Не может быть желания отдавать в одно. Для желания давать должно определиться в материи, которая называется желанием отдавать, то есть не меня. Если хочу отдавать тебе, то то желание, которое я получаю, уже должно находиться в тебе, не во мне. Потому что, что называется, что я желаю чего-то. Есть у меня в желании какое-то ощущение потребности, которое должно наполниться. Желанием отдавать называется, что я чувствую твое желание, и то желание, которое я чувствую в тебе, я желаю, чтобы оно наполнилось. И желание отдавать не относится ко мне, а оно должно действовать в твоих желаниях. Поэтому в таком виде мы приходим к объединению. Таким образом. И получается так, что все силы, которые я прошу свыше, я прошу, чтобы они были уже там, не во мне, а там, в ближнем. А во мне нет, и я остаюсь в точке, когда я прошу об этом. И именно с помощью этого я расту. Потому что весь мой рост измеряется по тому, насколько я наполняю желание ближнего. Это все относится ко мне. Это уже моя душа. Это уже то, в чем я действовал, пока мы не наполняем все желания вне моей точки. Вот так. Так мы действуем. Поэтому мы можем даже немного воспроизвести, переписать нашу Тору, когда люди не очень-то хорошо понимают, что такое Израиль, народы мира, все, что относится к истории народа Израиля, когда они не могут себя ассоциировать с этим, это очень трудно учиться согласно этим словам, когда мы привыкли давать им объяснение земное, относящееся к этому миру, просто на уровне людском. Но если мы, как, скажем, наука Каббала объясняет, это легче, или еще легче, если мы обратимся, как Авраам обратился. Но мы сегодня тоже находимся в том же Вавилоне, в той же форме существования, когда мы можем обратиться ко всему миру. С нашим общим криком, что давайте объединимся, нет иного исправления. Отраженный свет — это то, что всем нам нужно. Хорошо, сделаем. Ну ладно. Еще один.
Ученик из Education Center и Чейд из Атланты спрашивает, что означает, что нижний видит недостаток высшего?
Я недоволен жизнью, и я уже вижу недостаток высшим. Но кто еще формирует мне в таком виде жизнь? Высший?
Юда Леви из Рамле спрашивает, если ощущение высшего сопровождается наслаждением.
Это понятно. Это наверняка так всегда. Ощущение высшего сопровождается наслаждением. Не может быть, чтобы человек увидел высшего, чтобы человек видел высшего и пожалел об этом. Высший — это тот, кто определяет для тебя весь мир. Высший — это Ахаб, в котором ты находишься как зародыш или как что-то, который формирует для тебя мир. И если ты чувствуешь этого, кто формирует тебе мир, когда ты говоришь, что ты видишь Высшего, да? Ты, когда видишь весь этот мир, насколько твои чувства и разум постигают это, ты должен сейчас, там, где ты находишься, то, что ты можешь только вот так воспринять в твоих свойствах, желаниях и мыслях, ты должен в целом добавить к этой картине еще дополнительное индивидуальное свойство. Я не хочу говорить индивидуального, то есть еще дополнительную силу, которая формирует этот мир, организует его, включает особую программу, и так он держит тебя, формирует тебя, и мир, в котором ты находишься, и эта сила называется Высшим. Это то, что ты должен почувствовать, и поэтому все твои претензии, касающиеся и к тебе, и к миру, какими бы они ни были, это претензии против Высшего, против действующего хозяина, то, что называется. И тогда получается, что ты не можешь видеть его, если ты пока еще находишься в Келим, когда ты обвиняешь его в чем-то. Но всегда раскрытие Высшего сопровождается благодарностью, любовью, прорывом ощущения хорошего. Ладно, итак, первый вопрос. У тебя тоже есть вопрос? Ну, пожалуйста. Спроси. Может быть, это будет первым вопросом.
Что делает нижний, когда не чувствует Высшего и его существования?
Ну, этот вопрос знаешь. Должен пытаться искать. Как нижний должен относиться к Высшему, когда он не чувствует Высшего и все-таки желает прийти к его раскрытию? Это первый вопрос. Пожалуйста. Как я должен относиться к Высшему, обратиться к Высшему, если я хочу раскрыть его? Вперед.
Через отмену предоставить ему место для отдачи.
Через отмену это значит, что все, что я на самом деле вижу в этой реальности, что все человечество в самом внешнем и отдаленном виде до товарищей, которые сидят со мной на семинаре, являются Ахапом Высшего.
Просить у него, чтобы сделал меня подобным ему.
Для того, чтобы просить, чтобы сделал подобным ему, надо прийти к потребности к этому. И к этому мы приближаемся только через то, насколько мы находимся в единении с группой, со средством, с помощью которого мы можем прийти к этой потребности.
У меня вообще нет никакого отношения к нему, и поэтому нет связи. Тогда нормально. Есть группа, я работаю с ней, я хочу объединиться с ними. Что произойдет потом? Не в моих руках, и вообще не имеет значения, будет раскрытие, не будет раскрытие.
Да, мы работаем с группой. Если есть желание, это уже что-то. И группа делает для меня модель Высшего.
То есть для того, чтобы раскрыть Высшего, я могу обратиться к нему только для раскрытия получения силы отдачи. Верно? Потому что такой силы у меня нет. Наполнять свои получающий килим, я не могу. Это будет мне во зло, во вред. Я могу обратиться к Высшему только при желании, если я захочу отдавать, если я хочу приобрести силу отдачи, приобрести силу объединения. Так как я обращаюсь к Высшему? Когда я обращаюсь к Высшему, есть два момента подхода. Первый из них означает, что я для себя лично ничего не хочу. Я желаю только, чтобы была возможность отдавать ближнему. И таким образом я могу уподобиться тебе. Верно? То есть для меня, для себя, что бы ни было, мне не нужно. Это означает, что я делаю сокращение. Экран, и я хочу уподобиться тебе, отраженный свет, наполнить других, передать другим. И все это для того, чтобы насладить тебя. То есть в объединении с ними, чтобы можно было, чтобы ты раскрылся, и можно было их насладить. Сам я остаюсь в сторонке. Я сам хочу только так вот организовать, отдавать, подготовить место для твоего раскрытия. Так, верно? И тогда это называется молитва многих. Если я прошу, чтобы они объединились, если я прошу, чтобы ты раскрылся в них, тогда я прошу за них, я хочу, чтобы они почувствовали. И тогда вопрос напрашивается следующий. Как я могу просить, чтобы Творец раскрылся в них? Ведь у них нет подготовки. Если раскроется без подготовки, то им будет ужасно. Это будут войны, беды, проблемы, болезни. Если Творец приблизится к ним, высший свет, это будет тьма, если они не готовы. Тогда моя молитва должна содержать просьбу дополнительную там внутри. То есть молитва становится более сложной. В том, что прежде нужно дать им желание и силы тоже объединяться, быть во взаимной отдаче, построить сеть связи между ними. И я хочу тоже в этом принимать участие, я хочу им помочь, но я прошу Творца, чтобы Он подействовал на них так, чтобы и их тоже подготовил. И тогда я начинаю и становлюсь здесь уже партнером в творении. Итак, мы приходим к молитве многих ради многих. И так мы начинаем и становимся партнерами с Творцом, начинаем все больше и больше понимать Его. Как нужно действовать, каким образом, как организовать человечество и так далее. Хорошо? Ты нашел что-то интересное? Прежде ты? Хорошо. Так вопрос. Как мы просим? Как мы обращаемся к Творцу? С какой подготовкой мы должны быть для того, чтобы обратиться к Нему? Чтобы Он нас услышал. Молитва должна быть совершенной. Пока она не будет совершенна, мы не получим реакцию. Так, как мы к Нему обращаемся? Давайте соберем, подберем хвосты, соберем все вместе и, может быть, выйдем. Пожалуйста.
Я обращаюсь к Творцу в желании стать проводником.
Проводником, которого волнует только его раскрытие в ближнем.
Никто не должен продолжать товарища. Никто не обязан. Я слышу здесь и там, кто-то что-то сказал, а другой должен продолжать. Не обязательно. Вы должны выразить на семинаре каждый, насколько вы понимаете тему, добавляя, а не то, чтобы кто-то там ограничивал все обсуждение до одного предложения, и тогда вы включаете это ограничение. Пожалуйста.
Как обратиться к так, к Творцу, чтобы он нас услышал? Начнем с того, чтобы мы услышали его. То, что он говорит, объединяйтесь.
Над Творцом обычно, когда человек чувствует, что нет у меня сил, нет возможности отдавать, когда, с одной стороны, человек очень хочет, с одной стороны, чтобы в товарищах раскрылся Творец, чтобы в них было желание, чтобы Творец раскрылся. Я прошу этих сил, этой дельты, вследствие того, что я прошу, и нет их, это называется страданием, молитвой сердца.
Мне кажется, что нужно прислушаться к товарищам, и тогда ты сможешь обратиться к Творцу, прислушаться к ним, так вот постараться, так же, как я сейчас вас слышу. То есть туда постараться проникнуть, то, что они хотят.
Включиться в молитвы товарища, потому что у самого человека нет, собственно, молитвы. И в наших усилиях каждый день, которые мы производим, прийти к состоянию перевесить себя весь мир на чашу заслуг. И это не то состояние, когда мы ждем ощущения, когда выйдет молитва.
Давайте попробуем собрать молитву, когда каждый произнесет несколько слов о том, как он молится за других. Как я сейчас обращаюсь к Творцу за товарищей, с которыми я сижу в кругу. Хорошо? Что я прошу у него? Пусть каждый произнесет, скажет в своей группе, что он хочет просить Творца для них. Тишина. Что случилось? Вдруг тишина такая. Рты позакрывались. От сердца произнести вслух, обратиться к группе, что я хочу просить для них у Творца. Вперед.
Дай нам силы объединиться.
Дай товарищам настроение, состояние духа, быть в направлении объединения для того, чтобы насладить тебя.
Дай моим братьям силы быть как ты.
Чтобы все время были в желании и устремлении, в правильном намерении, в объединении с тобой. Дай сил, чтобы все время были в этом и не бросали связи с тобой, пока не раскроешься им.
Я не знаю другое общество людей, которое было бы достойно. Я не знаю, что такое раскрытие, кроме моих товарищей. И мне кажется, если ты хочешь раскрыться, пришло время раскрыться в этих ребятах, потому что есть в них что-то очень внутреннее, сильное. Они прикладывают огромные усилия. И нужно дать им то, что они просят.
А просят они через отдачу ближнему сделать что-то хорошее ближнему, уподобить свои свойства с тобой и насладить тебя. Дай им возможность это сделать.
Теперь давайте попробуем восхвалить группу, мой круг. Мою десятку в нескольких предложениях. Насколько они важны, насколько они велики, насколько они особенны. И, конечно же, Это должно исходить из стремления к цели. Пожалуйста. Потому что без этого не может быть просьбы. То есть эта подготовка должна быть как ощущение в моем сердце, когда я молюсь, прошу за какую-то часть творения, которая очень важна, и не за себя лично, эгоистическим образом. Ну-ну.
Без вас кли никогда не будет совершенным, и Творец не раскроет сотворение. Только за ваш счет благо может снизойти в мир.
Благодарю усилиям, которые каждый прилагает для того, чтобы напомнить о важности величия Творца здесь на семинаре, вообще с начала урока. На эти усилия, этим усилиям радуется Творец.
Вы самые особые люди в мире, потому что вы хотите уподобиться свету.
Каждый из вас просто великий в поколении, каждый просто избран Творцом. И то, что я не могу видеть это в каждом из вас, это потому что я совершенно испорчен. И в вас есть все, что нужно в жизни. Направление, кислород, путь, цель. Связь. Связь с Творцом.
Восхвалить круг. Не знаю, найду ли я слова. Смогу ли я подобрать такие слова для того, чтобы произнести? Вообще понимаю ли я, какое величие здесь находится? Я чувствую, что это замечательная команда товарищей, без сомнений. И они работают вместе, выходя из себя каждый день заново, все время через выяснение, прилагая невероятные сверхчеловеческие усилия для того, чтобы выйти из себя. И, то есть в этом нет сомнений. Я не чувствую, что я могу даже удержать их усилия.
Творец вас избрал. Что может быть больше этого? И чувствуется усилие, которое вы прилагаете, помогая один другому. Я хочу очень быть похожим на вас.
Вы та причина, по которой вообще во мне есть дух жизни.
И я вижу товарищей на экранах, и мы их включаем в свой круг здесь. И видеть, как каждый поднимается ночью, сидит перед экраном, без товарищей, и все же включается в нас, находится в том же ощущении важности и намерения, это на самом деле огромное усилие.
Мы учим и в Птихе, в предисловии Каббале, и в Талмуде следующее. Связь парцуфов всегда происходит внутри амуда, столба. Выше, нижний, ниши, выше. Но никогда не описывается какая-то группа, команда, когда она происходит на одном уровне, так, вширь. Всегда говорится о вертикали. Но мы ведь в группе говорим, что все должны быть равны. Как связать их равными? Мы не видим в Каббале связи между равными. Как разрешить эту проблему? Ага. Повторить? Мы учим в Каббале, что связь может быть только между высшим и нижним, или низшим и высшим. Так вот. Гальгальтейнай Махаб. или кетер высшего, Малхут высшего становится кетером низшего. Как связь возможна между равными парцуфами на одной высоте? Ведь мы же говорим, что все должны быть равны. Есть такая штука вообще или нет? А если нет, как же мы ее требуем? Требуем быть равными в группе. Ну, ребята, это вопросы, которые... Все вместе в центре группы, пожалуйста, вперед.
Все вместе к центру группы — это и есть ответ. Мы не парцуфы. Связь между нами в центре нашей связи — это является тем местом, где мы находим Высшего.
Я думаю, что мы все равны в направлении, тенденции. Мы хотим все достичь отдачи. Но в отношении, по отношению группы, группа для меня — это общность душ Израиля, и центр группы — это единственное, связывающее меня с Творцом. Это и есть ахаб по отношению ко мне. Общность группы, центр группы.
Да, потому что в конечном счете нет меня в духовном, я не существую. Я существую только благодаря той связи, которая есть у меня с другими, когда я часть чего-то. Но это как в квантовой физике, когда частичка, да, относительно себя это частичка, когда они обменяются, несколько частичек, это выделяет энергию. Только когда мы обменяемся, мы чего-то стоим, чего-то стоим. Мы вообще о нас можно говорить, пока мы не обменяемся, нет, не о чем говорить.
А объединиться между нами означает, что мы имеем одну цель, и каждый находится в отмене. Когда мы отменяем себя, мы предоставляем свету работать над этой точкой отмены.
То есть каждый по отношению к другим должен быть высшим, да? Потому что он дает, просит за них и так далее. И так каждый по отношению к другим. И таким образом каждый становится равным всем. Он отдает всем, и все отдают всем, и так взаимным образом они соединяются вместе, когда из личной своей точки, из его решимо, исконным, он отдает другим. Никто не может этого сделать вместо него, вместо этого определенного человека. И так получается, что каждый отдает всем, и у каждого есть тоже раскрытие общего кли, которое называется душой, один всем, и у каждого очень индивидуальная точка, когда он может отдавать этому кли. Это понятно? Нет? Я со своим решимо должен вызвать объединение всего кли. Я прошу за них. Если я прошу за них, они нижние. Я выше, и я обращаюсь к Высшему, над Высшим, к Творцу. И так я передаю им свет, возвращающий к Источнику. И они как мои дети, как нижние и так далее. Таким образом, я прошу. И мой товарищ по группе делает то же самое, что и я, из своей внутренней точки, просит за всех исправления, объединения и так далее. И тогда он выше по отношению ко всем, когда я тоже нахожусь среди всех, и он поднимает свой ман по отношению ко всем. И так каждый. В результате этой молитвы, которую каждый включает, и не может быть, чтобы каждый включил какую-то другую молитву. Поэтому мы говорим, молитва многих — это молитва за многих, потому что я, исходя из своей потребности в сердце, не могу из этого желания связаться с кем-то другим, потому что у другого есть другое желание. Мы можем просить за этого человека. Но тоже вопрос, как я воспринимаю его и как мой товарищ его воспринимает. И есть здесь индивидуальность, уникальность по отношению к каждому. Это называется молитвой многих, потому что мы за многих молимся. Но не то, чтобы я мог взять своего товарища, и мы вместе молились. Даже если вместе, это каждый, исходя из своего желания. Этого невозможно изменить. Это его индивидуальность, его самостоятельность, это его основное решимо. Да? Понятно? Истинно его решимо, и поэтому мы так, когда просим за всех, каждый обретает эту общую душу всех вместе, когда просит за них, и каждый обретает эту душу со своей стороны, которая проявляется только по отношению к каждому. Как говорит Бальсалам, и то, что вы постигнете, а вы постигнете, и никто посторонний. И вот так каждый по отношению... У каждого свой Творец, у каждого свой мир, у каждого своя душа. После конца исправления я не знаю, что там происходит со всеми этими вещами, но пока что это так. Понятно? Хорошо. Есть вопрос?
Ну,
дайте ему спросить.
Вы упомянули о том, как я обращаюсь к Выше Высшего, к Нижнему. А мы должны поговорить, как мы собираемся как равные в кругу, или наоборот, как я отношусь к товарищам, как высшим.
Но это уже совсем другая вещь. Если я молюсь за них, то я выше по отношению к ним. Как я могу просить за тех, кто больше меня? Только за тех, кто меньше меня, могу просить. То есть, когда я чувствую желание в них, я могу наполнить это желание, и поэтому я обращаюсь к Творцу. Как будто бы я ближе к Творцу, чем они в этом определенном понятии. Отсюда уже возникает вопрос. Много вопросов, но один вопрос. Можем ли мы молиться за Творца? Ну, это в следующий раз. Да, пожалуйста. Спроси.
Так когда мы равны? Молимся как один.
Мы равны в нашем отношении к группе, когда я молюсь за них, и ты, и каждый из нас. Тем самым мы и равны. Мы никогда не можем сравнить себя в нашей точке основы, по своей основе, поскольку она отличается, у каждого решимот отличается. Почему ты и я — это два тела, две личности? Потому что в каждом из нас есть другое решимо из разбиения келим от кли. И поэтому никогда мы не будем равны, согласно чему. Если бы были равны, мы были одним. Нет, мы остаемся каждый, и каждый равен по отношению к его отношению к работе и к Творцу. Да, Бенци.
В вопросе, где нужно было дать комплименты товарищам, почувствовал большую тяжесть, просто невероятную.
Ты никогда этого не делал? Я извиняюсь, я не хотел раскрыть всем, что ты такой.
Так вопрос, это тяжесть, которая проявляется,
когда ты приходишь сюда на утренний урок, ты в пути. Не готовишь себя к тому, что ты восхваляешь группу, в которую ты придешь, что благодаря тому, что ты включаешься в нее, ты буквально удостоишься желания давать им, и тогда будет у тебя необходимость, причина обратиться к Творцу, а иначе что? Ты обращаешься к Творцу со своим желанием получить, без того, чтобы включиться в группу, нет у тебя причины причина может быть недостаточно. Да, причины. Обратиться к Творцу? Нет. Так как же ты обращаешься? Давай мне. Да ты просто так стучишь в дверь. Ты никогда не услышишь ответа. Ты должен включиться в них, возвышать их, почувствовать их большими, важными, почувствовать, что ты, может быть, можешь добавить им что-то, как человеку важному, когда ты думаешь, как можно добавить что-то, дать ему. Он ни в чем не нуждается, но я нуждаюсь в этом. Даже из моего желания получать просто. Тогда есть у тебя причина обратиться к Творцу. Да.
И мое направление по отношению к товарищам тоже закрыто, замкнуто. И для себя я не могу попросить. То есть все каналы закрыты.
И это специально дает тебе вот это перекрытие. Специально, чтобы ты искал, в каком направлении, каким образом раскрыть это. Это специально. Человек на самом деле находится много раз в состоянии вот такого перекрытия для того, чтобы подумал, почему это перекрыто в нем, кто перекрывает его и в какой форме желательно вот это перекрытие открыть, чтобы сердце открылось, голова. Для чего? Сейчас я животное. Для чего я хочу быть человеком? Что такое быть человеком? Как я должен раскрыть себя, к чему отнести себя? Вы должны больше стараться думать об этом. Просто пришло время немного больше быть сконцентрированными на этом, и нет выбора. Не очень-то принято говорить об этом, и я не говорил настолько уж об этом. Но я говорю из опыта, это обязательно должно быть. Без этого нет никаких шансов. Нужно все больше и больше вкладывать в мысль об этом. Может быть, стоит из того, что мы сейчас проходим, записать это, еще раз проходить это. Рабаш говорит об этом в статьях, только мы не настолько уж обращаем внимание на эти точки. И он также это затушевывает. Я немного больше раскрываю, потому что нет у меня выбора, да?
Вопрос ученика во время урока семинара. Каждый ли должен почувствовать себя как нижний по отношению к девяти другим? Мы всегда об этом говорили. Когда с одной стороны должен быть высший, с другой стороны низший, и тогда с третьей стороны равный. Вы помните? Было такое. Ну ладно. Без этого у тебя нет контакта. Кроме как, если ты подходишь с трех сторон к объекту. Как товарищ, группа, творец. По отношению к Творцу у тебя тоже? Мы хотели сейчас задать вопрос по отношению к Творцу. Тоже ли я должен почувствовать себя как высший? Почему высший? Потому что он зависит от меня. Как ребенок, который чувствует, что папа с мамой на его руках. Вот так. Так и мы должны чувствовать. Здесь мы упираемся в вопросы о том, что творение было из Хиссарона или как Хиссарон без Хиссарона, но потом раскроем этот вопрос.
Я хочу спросить о моем отношении к десятке. Есть различные десятки, да, в Санкт-Петербурге. Когда мы были в десятке, у меня не было выбора, кроме как отменить себя. Это была очень сильная целенаправленная десятка.
Да?
Да.
Отсюда? Из Израиля?
Да-да.
Ты прямо почувствовал, что они сильнее тебя?
Абсолютно.
В чем? Разумом, чувствами, преданностью.
Своей преданности в тем, что они хотят. А я включился в это их желание и не мог сопротивляться. Насколько я сопротивлялся, и вначале я сопротивлялся, ничто мне не помогло.
Заглотили тебя.
Вот как свеча перед факелом, я почувствовал себя нулем. Это именно так и ощущается.
Замечательно. Я просто завидую такому чувству. Ну-ну.
И на самом деле, со времени этого конгресса я находился во многих десятках. Я все время ищу, где мое отношение приведет их к состоянию, которое было тогда.
Вот этого не стоит делать. Не стоит. Всегда нужно искать новых состояний. И не важно каких, но новых. Не погружаться в то, что уже было.
Я спрошу так. Как я поднимаю свою десятку все время к состоянию, в котором я отменю себя по отношению к ним? Смогу прийти к состоянию, когда я отменяю себя к ним?
Этого я не знаю, но я вновь тебя предупрежу. Хочу предупредить тебя и всех остальных, всех наших товарищей по всему миру. Не пробуждать прошедший решимот, до которых ты уже коснулся. Нельзя возвращаться к тем же состояниям. Пробуждать прошлое. Нельзя. Даже ради выяснения. Выяснится потом. Только новые состояния. Абсолютно новые. Не важно, что будет, как будет, но новое. Да-да.
Раби Йоси бен Кисма, что ему нужно было от своего ученика?
Хисарон.
Только общее желание объединиться, этого достаточно?
Я не понимаю, что с тобой. Все это ученики, которые рядом с ним находятся, это Малхут Бесконечности. Он желает эту Малхут Бесконечности. Он желает Хисарон, который в них находится, до самой глубины, до глуби пока. А они этого не чувствуют. Они так плавают на поверхности, а он хочет проникнуть до самого дна их желания. И тогда будет называться, что он реализует все их решимот до конца. И тогда придет до реализации конечного исправления. Гмара Тикун — это того, что он хочет. Как без них он будет продвигаться? Он не относится к ним как к маленьким ученикам, которые ничего не знают или знают, не имеет значения. То, что он соединяется с ними, то, что он заботится о них, а это не обязательно, он должен быть он большой рав, а не маленький. Каждый это может сделать. Тем, что он объединяется с ними, он начинает спускаться вглубь всего творения. Каждая десятка представляет целое, полное творение, полный парцуф. И не имеет значения, парцуф маленький или большой. Зависит от тебя, как ты через него входишь во всю систему.
Да. Чего недостает мне для того, чтобы видеть мою десятку, как Раби Йоси бен Кисма видел своих учеников?
Ты их не уважаешь так? Настолько, насколько он погружался в их глубь. В чем он погружался в их глубь? Тем, что поднимал их как больших. Тем, что он уважал, почитал их, любил их. И таким же, настолько же, своей преданностью он погружался ощутить глубину их желания, которое они раскроют в будущем сами. Но он раскрывал уже сейчас. Ты сейчас можешь раскрыть весь мир бесконечности. Весь мир исправлен. Никаких проблем. Нет жестокого в царском дворце, то, что называется. Вообще не о чем говорить. Здесь, конечно, другой вопрос появляется, я тебя могу испортить. Так как же Бальсудам после того, как всего достиг, обращается к Творцу и просит для того, чтобы спуститься, чтобы помочь им, чтобы, потому что они видят себя низменными и неисправленными. Здесь есть вопрос, который можно подумать. Да, Хаим.
Мы изучаем, что мы идем от любви к творениям, к любви к Творцу.
Да.
Когда я пытаюсь любить товарищей, я раскрываю, что не могу любить их без того, что есть у меня до этого. Любовь к Творцу, величие Творца. Без величия Творца я не способен получить.
Это правильно. Это верно. То, что в конце концов ты стремишься к величию Творца. Все хорошо. Назовем это так. Но это должно привести тебя, само собой приведет тебя к работе в группе. И работа в группе, которую ты будешь выполнять через силу, не по желанию, не так же, как величие Творца, где ты можешь сам себя запутать, что ты нуждаешься в нем. Тебе нужно собственное величие. Но, по крайней мере, ты, в этом ты можешь. Творец — это Творец. Так ты приходишь в группу, и за счет работы в группе, если они показывают тебе достаточно признаков собственного величия, то ты продвигаешься к величию группы. Тогда ты способен включиться и оценить их. В той мере, в которой ты вкладываешь себя в группу, ты начинаешь... Ты увидишь Творца через них. Когда ты все больше и больше так вот фокусируешь линзой свой фокус, то, что называется группа, когда ты увидишь, что Творец должен раскрыться в них, ты его находишь в них. Только через них ты видишь его. И нет ничего другого. Потому что должна быть матрица, основа, на которой он раскроется.
Да, мне это понятно, но я, если я ищу, скажем, не Творца, а свойство отдачи, когда я ищу, как прийти к свойству отдачи, я вижу, что вроде бы что-то там меняется. То есть я должен почувствовать это через товарищей, там он раскрывается, там вся матрица и все. Но что такое вообще, товарищи? Это только потому, что важно мне свойство отдачи, и тогда я обращаюсь к товарищам для того, чтобы достичь его. И тогда вроде бы у меня получается состояние, как будто товарищи становятся целью.
Я не очень понимаю.
Я тоже, и поэтому спрашиваю.
Если ты ищешь свойство отдачи, то товарищи должны быть очень близки тебе. Что ж тогда такое свойство отдачи? Свойство отдачи — это когда я забочусь о них, как о собственных детях.
Вот именно. То есть моя близость к товарищам — это индикация моего желания к свойству отдачи. Потому что тогда только я чувствую.
Верно.
И тогда товарищи становятся как бы конечной целью. Любовь к товарищам становится целью.
Пока. Временно. Даже... Творца тебе не надо для того, чтобы привести их.
Вот именно. Это путаница, которая...
Это не путаница, все правильно. Все, это все в пути. Это все правильно, хорошо. Это изменится само, без давления. Человек должен двигаться вместе с тем, что ему раскрывается. Все хорошо. Правильное направление. Ну, давайте начнем с Лейбовича.
И я хотел обратить к вам вопрос, который вы спросили нас на семинаре. Что значит перейти от молитвы к отдаче?
Мы уже не в этом, не будем возвращаться. Да.
Доброе утро, Раф. Вы раньше сказали, что у каждого есть определенное другое желание. Я хотел спросить у вас, кроме объединения, к которому мы стремимся, есть и дополнительное желание в духовном?
Хисарон, потребность в духовном, это, может быть, только одно. Хисарон, потребность, насладить Творца, так же, как Он наслаждает нас. Это происходит на высшем уровне, там, где Творец и Творение находятся в слиянии и единстве один с другим на одном уровне. В этом хисарон. И когда такой хисарон
не сходит вниз, достигает разбиения, перемешивания, самого разного распределения разбитых частей, совершенно по-другому распорядку, чем тот, который был прежде, когда желание было объединено с помощью экрана, то мы раскрываем это желание совершенно перепутанным, противоположным образом. Когда мы не видим связи между частичными желаниями, и наша работа в том, чтобы привести желание к объединению и отдаче. А в пути мы проходим множество форм отдачи, объединения, пока не достигаем высшей его формы.
Если я вас правильно понял, вы сказали раньше, еще раз повторяю, что у каждого товарища есть другое желание.
Конечно.
И согласно тому, что я слышу от вас, в материальном есть у нас другие желания. Но в духовном, кроме как слияния с Творцом, есть ли еще что-то?
Нет. Нет, но слияние с Творцом должно выразиться в некой материи. И эта материя называется желание, кли. И слияние может быть только в желании к слиянию. А желание к слиянию я должен привести в порядок. И дается мне для этого... Мне для этого предоставляется очень особая возможность. Бывают разбитые желания, и я могу соединить их во взаимной отдаче один другому и все друг по отношению к другу, и эта взаимная отдача, из всего нее я составляю интеграл, сумму желаний, когда они восполняют друг друга во взаимной отдаче, и тогда появляется общее желание отдавать. И вот это вот взаимное желание отдавать будет подобно Творцу, так как это было изначально, еще до разбиения. И теперь я после разбиения привожу его к прежнему состоянию. То есть я привожу в порядок желание отдачи к Творцу из разбитых частей, складывая их. То есть выше всего желание отдавать Творцу. Если мы говорим внизу о кли, то это взаимное желание отдавать друг другу, из которого мы собираем эту посудину для того, чтобы отдавать ему. Да, Влад.
Я помню, что в одной статье своих Рабаш пишет, что 10 человек, которые начинают беспокоиться о Творце, когда он становится самым важным для них, как ребенок, они, так он выражает это, начинается истинная работа по отношению к Творцу, и их забота становится духовным кли.
Да. Один из 10, из каждых 10 заботится об остальных. Конечно, завершением его мысли должна быть забота о Творце, конечный замысел изначальной цели. И поэтому все 10 вместе начинают ощущать, что формируется в них общий, совместный хисарон, более направленный на отдачу Творцу.
Ну,
не за тобой, да.
Взаимоотношения человека и группы, человека и десятки. Я хочу с ними соединиться. Я хочу соединиться с их взаимоотношением в круге. Но товарищи такие же, как и я. Значит, Ахаб — это взаимоотношения в круге.
Ахаб Альон.
Ахаб Альон — цудек. Ахаб Альон —
он прав. Ахаб Высшего — это мой круг. Да. Да, группа, окружение — это и есть мой Высший.
Это не люди, нет, разумеется, это не люди, это внутренняя суть объединения. Я достигаю высшего только при условии, что я объединяюсь с группой. Когда я включаюсь в них, по отношению к группе я нахожусь в Яниках, Ибур, Яника, Мухин, все состояния, подобно Раби Йоси бен Кисма, как он относился к высшим. Именно так он относился к своим ученикам. Да, транс.
Рав, comment est-ce qu'on demande pour les
autres?
Как просят за других?
Это вопрос. Так я спрашиваю вас, как попросить за других? Давайте быстренько. Как попросить за других? Просто. Не из книг. Что-то реальное, по делу. На сейчас.
Просить за других ты всегда просишь. Возможности.
Ребята, быстро.
Обращаются к группе, чтобы помогла мне в просьбе к Творцу.
Чтобы помог им быть в любви и отдаче, как он.
Буду просить у Творца возможности просить за них.
Постараться понять, что не достает им, и присоединиться к этому хисарону.
Просить за товарища — это почувствовать, прежде всего, желание просить за него. Если нет этого желания, это точка, которую ты связываешься с светом, возвращающим к источнику. Эту работу должен произвести каждый из нас.
Мы желание получать, мы всегда просим для себя, и необходимо намерение ради них.
Мы начинаем беспокоиться за товарищей, и тогда они становятся важными, и тогда просьба становится просьбой за них.
И цель — это любовь и отдача. Не может быть для меня и для них.
Выяснить себе, что все, что человек просит за себя в пути, также он должен хотеть просить за других.
И это спасение человека в пути, просить ради других, чтобы почувствовать, что он попросит по-настоящему для них изо всего сердца, а не просто вслух.
Это отдача, видеть то, чего желает товарищ.
Мы подготавливаем себя к такой просьбе, и Творец предоставляет возможность просить.
По сути дела, просьба за товарищей — это выражение желания отдавать.
Просить за товарищей, я думаю, через то, насколько ты отменяешь себя по отношению к ним и видишь их величие, настолько ты можешь получить силы просить для них.
Просить за товарищей — это требует от тебя соединиться.
Если группа — это Ахаб Высшего, то всю эту систему я должен раскрыть и в этой системе Высший мир. И по мере раскрытия Высшего мира на все более высоких ступенях группа будет включать в себя все больше и больше частей мира, частей мироздания, пока все не аккумулируется в этой группе, в моей десятке. Так как я могу представить себе Ибур, Яника, Мухин, зарождение, вскармливание, взрослое состояние на своем уровне по отношению моему к группе, к десятке? Я сейчас сижу в десятке.
как я представляю себя находящимся как убар, зародыш, как маленький и как взрослый? Что означает быть в яника, в скармливании? Что означает быть в гадлуте, в отраженном свете, в прямом свете? Как Ахаб Высшего? Пожалуйста. Как мы можем все то, что изучали в птихе, в предисловии к ТАС, реализовать в группе? Пожалуйста.
Мне кажется, что это те самые три состояния, которые называются малым по отношению к группе, равным и выше группы. Маленький — это ибур, равный — это иника, мохин — это большой.
Не знаю, думаю, что мы должны достичь некого эмоционального уровня впечатления, и чтобы прежде всего войти в ибур, в состояние зародыша. И уже через это все потечет с большим пониманием и чувственным, и разумным.
Это желание включиться в товарищей, быть в этом месте. Я всегда прошу Творца возможности находиться вместе со своими товарищами в пути.
Это мера ответственности, которую ощущает человек по отношению к своей десятке. Вначале вообще безответственно, затем появляется ответственность включиться с ними, он делает то, что ему подсказывают. На третьей ступени он становится активным и действует вместе со всеми.
Все отторжение от товарищей является выражением эгоизма, который есть во мне, который должен преобразоваться.
Например, сейчас мы, допустим, сидим в кругу, и до начала семинара как бы между нами нет связи, каждый хочет отменить себя и включиться в круг, и круг для него как чрево, в которое он хочет войти. Затем, прилагая усилия, он видит величие в товарищах, видит силу, которая начинает питаться. Он прицепляется к центру группы.
И мохин — это уже...
Это действующая система. Группа просто живет, начинает дышать, пускается, спускается. Я по отношению к ним, ну, как большой, мой мохин — это большой, так я должен сейчас отдавать им. И это то, что нужно выяснить, как именно, отдавая им.
То, что мы удерживаем сердце каждого в поручительстве, в беспокойстве, в устремлении. То, что все мы находимся вместе в устремлении к цели, в этом и мое выражение отдавать.
Это в точности как ибур в материальном мире между мужчиной и женщиной. Нужно создать окружение, и как сперматозоид с яйцеклеткой могут подействовать друг на друга. Также происходит определенный вид развития.
Можно реализовать все, что мы изучали в ТАС, благодаря тому, что мы будем давать группе каждый в таком виде, в котором он может и понимает. И это отраженный свет, чтобы каждый повлиял на группу, позволит раскрыть нам Творца в объединении между нами.
Сила связи между нами на разных уровнях, ибур и ника мохин.
Может быть, мохин, да, это все говорится на уровне, на котором мы с вами говорим. Мохин после того, как мы произвели желание по отмене себя.
Последний вопрос. Последний вопрос. Полчаса мы будем учить Зор или ТАС? Кто за Зор? А кто за ТАС?
Нет, за Зор больше. А я как раз хотел ТАСС. Ну давайте Зор. Переходим к Зору.